С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. На шахте «Распадская», где в результате взрывов, по последним данным, погибли 60 человек, продолжаются спасательные работы. Можно ли было избежать аварии на шахте в Кемеровской области? В Великобритании к работе приступил новый кабинет министров во главе с лидером консервативной партии Дэвидом Кэмероном. Вы слушаете «Свободу в полдень». На шахте «Распадская» в Кемеровской области, где в ночь на 9 мая произошли два взрыва, продолжаются поисково-спасательные работы. Сегодня утром были обнаружены еще 8 погибших шахтеров, и общее количество жертв достигло 60 человек. Остается неизвестной судьба еще 30 человек. Мы рассчитываем получить дополнительную информацию и подробности от корреспондента «Радио Свободы» на прямой связи с нашей студией Нина Абелюнус. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте. Запуск вентиляционной системы, который планировался на сегодня, вновь отложен на сутки. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Эту ситуацию обсуждали на совещании оперативного штаба еще утром вместе с родственниками пропавших шахтеров. Семьи не соглашались запускать систему вентиляции в полную мощность, боясь, что приток кислорода может вызвать новый взрыв и погубить, возможно, еще живых горняков. Кроме того, перед запуском системы вентиляции необходимо вывести всех горноспасателей, находящихся в забое. Но на это потребуется около 6 часов. Поэтому подача воздуха происходит сейчас, но очень осторожно. За эту ночь спасатели прошли один из отдаленных участков шахты, 18-ю лаву. Там обнаружены завал и пожар. Сейчас происходит тушение пожара. На этот отдаленный участок шахты удалось проложить свежие струи воздуха, по выражению Шойгу. Он также отметил, что уровень метана в настоящее время превышает допустимую норму в 3 раза, но позволяет работать спасателям в дыхательных аппаратах. По расчетам, спасатели должны в течение 4 часов дойти в забой отдаленный. Если там будут обнаружены люди, потребуется еще сутки, чтобы их оттуда вывести. Кроме того, горноспасатели повторно обследуют подземные выработки, где они уже были, и вполне возможно, там еще могут находиться люди. По его словам, в настоящее время внутри шахты работает 12 отделений горноспасателей и шахтеров. И обследовано около 75% шахты. 2 места на глубине 3,5 километров спасателям не удалось обследовать из-за завалов.
Спасибо, Нина. В эфире «Радио Свобода» из Кемерово была наш корреспондент Нина Абелюнус. На шахте «Распадская» продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв, по последним данным, достигло 60 человек. Аварии на шахте «Распадская» и на других российских шахтах можно было бы избежать при помощи предварительной дегазации шахты. Об этом «Радио Свобода» рассказал эксперт в области метана, директор научно-технического центра «Промгаз» Ефим Кренин. Однако большинство владельцев шахт не спешат вкладывать немалые деньги в комплексную дегазацию, которая обычно начинается за 5 лет до начала разработки шахты. С Ефимом Крениным побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Угольные пласты, так называемые метаноносные, то есть те пласты, которые содержат адсорбированный или свободный метан, у нас в Кузбассе очень распространены, и добыча поэтому угля шахтным способом, с помощью шахтеров, она всегда носит в себе элементы опасности. А какие же пути есть для того, чтобы свести до минимума эту опасность? На первый взгляд, все достаточно просто. В том месте, где находятся комбайны шахтеры, уголь уже должен либо совсем не содержать этого метана, либо очень в небольших количествах. Каким образом это можно решать? Только путем предварительной, заблаговременной дегазации угольных пластов. Задолго до того, как появляется человек, шахтер и комбайн на добычном забое, там, где метана уже должно быть минимум, необходимо провести заблаговременную дегазацию угольных пластов. То есть речь идет о комплексной дегазации, которая в себе содержит, первое, так называемую заблаговременную дегазацию, это за 4-5 лет до продвижения, перемещения добычного забоя к этому месту, к этому шахтному полю, где прошла заблаговременная дегазация. Следующий этап – это предварительная дегазация. Ну и тоже это все-таки за год-полтора до продвижения.
Ефим Вольфович, а вот на шахте «Распадская» вот это все происходило?
У нас, к сожалению, и в Советском Союзе, и в России комплексная дегазация угольных пластов практически не проводится, к сожалению. Потому что владельцу шахты сегодня, когда все шахты практически находятся в частных руках, ну, невыгодны длинные деньги. Он должен вложить, получается, за 5 лет в дегазацию угольных пластов, и лишь через 5 лет туда придет комбайн для добычи угля.
А это дорого, вот эта дегазация?
Конечно. А как же, это система скважин должна быть. Их надо пробурить заранее. Глубина там на распадке 400 там, метров, длинные каналы, провести через них гидроразрывы, то есть разупрочнить угольный пласт. Понимаете? Поэтому это немалые деньги.
Эксперты говорят, что шахта Распадская одна из лучших хорошо оборудованных шахт в России. А что тогда на других-то шахтах происходит?
Ну, на других шахтах, может быть, менее метаноносные пласты. Не 30 кубов на тонну угля, а 10. Поэтому там попроще. Но действительно шахта Распадская лучшая не только в Кузбассе, но и в России. Современная, толковая, хорошо оборудованная.
Когда вы говорите о дегазации, получается, что в этой шахте вообще уже не должно быть метана? Или все-таки он есть, но в просто очень маленькой концентрации?
Нет, невозможно 100% извлечь метан. Ну, пусть останется там 10%. Но ведь в любой шахте есть так называемое проветривание. То есть нагнетают воздух через одну выработку, а на другой вакуум-насос. И проветриваются шахтные выработки. Поэтому, если метана немного, то при активном проветривании концентрация в этом воздухе, в вентиляционном воздухе, минимальна. Она не взрывоопасна. Взрывоопасно начинается, когда больше 1%, больше 3% содержания метана в вентиляционном воздухе. И задача вентиляционной системы поддерживать меньше, там, предположим, 1%, 1 и меньше процентов метана. Вот. Тогда это не взрывоопасная смесь, взрыва не будет. А в данном случае, вот в Распадской, там вентиляционная система, все работало, как я понимаю, все было хорошо, но просто, возможно, комбайн вышел на скопление свободного метана и вскрыл эту трещину или разлом, и был локальный, как я себе представляю, может, я и не прав, конечно, локальный выброс метана. А это вызвало резкое повышение концентрации в вентиляционном воздухе, а в это время там комбайн работает, и есть электродвигатель, возможно, и вскра, и вот произошел взрыв.
Об аварии на шахте Распадская рассказывал эксперт в области метана, директор научно-технического центра «Промгаз» Ефим Кренин. Беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В аэропорту ливийской столицы Триполи при посадке разбился пассажирский самолет, летевший из ЮАР. Погибли все находившиеся на его борту пассажиры и экипаж, всего 105 человек. 15 мая объявлено в Кемеровской области днем траура в связи с трагедией на шахте Распадская. В результате двух взрывов на шахте в ночь на 9 мая погибли 60 человек, неизвестная статья судьба 30. В Кабардино-Балкарии в результате подрыва автомобиля в городе Баксан ранен местный житель. Контузию получил сотрудник милиции. В Лондоне объявлено о первых назначениях в новом коалиционном правительстве. В Киргизии проходят траурные мероприятия в память о погибших во время событий 6-8 апреля. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы. Вышел второй том биографического словаря «Российское зарубежье во Франции». Эссе Бориса Парамонова «Смерть девушки Джорджи», посвященная памяти актрисы Лин Редгрейв. И «Переслушивая свободу. Май 45-го. Освобождение и закабаление Праги». Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас перейдем к обзору прессы. Одной из тем в сегодняшних российских газетах стала реформа российской армии. Сегодня об этом пишут «Коммерсанты» и «Независимая газета». С подробностями наш обозреватель прессы Надежда Перцева.
Военная реформа парадом не заканчивается, полагают независимые газеты, и более того, должна привести к еще более крупным изменениям в структуре вооруженных сил, чем это уже произошло. Одним из самых весомых проявлений этой реформы будет изменение подходов к организации службы и быта солдат срочной службы, пишет независимая газета. Пойдет дальнейшее сокращение воинских частей. Одновременно пройдет и дальнейшая реформа системы управления округами и оперативными управлениями бывшими армиями. Главкоматы сухопутных войск ВВС и ПВО, а также ВМФ тоже преобразуются. По своим функциональным обязанностям они станут структурными подразделениями Генерального штаба, подчеркивает независимая газета. Свое мнение о ходе военной реформы я попросила высказать военного обозревателя Александра Гольца.
Чем дальше идет реформа, тем более противоречивый характер она начинает носить. Совершенно очевидно, что российский генералитет оказывает ей прямое сопротивление. Вот смотрите, что произошло в последние дни перед праздником. С одной стороны, министр обороны Сердюков встречался с представителями общественных организаций, журналистами, и к их восторгу рассказывал о гуманизации службы в вооруженных силах. И обещал и два выходных каждую неделю для солдат срочной службы, и освобождение от нарядов по кухне и уборке территории, и охране объектов. По-видимому, от него же ушла в прессу информация о том, что российская армия откажется от принципа экстерриториальности, что позволит молодым людям служить близко к дому. Но при этом он ни словом не обмолвился о тех инициативах, с которыми через несколько дней выступил один из его подчиненных, начальник главного организационно-мобилизационного управления, господин Смирнов Василий Васильевич. А эти инициативы выглядят откровенно драконовскими. Для того, чтобы наполнить российскую казарму призывниками, предлагается, во-первых, отправлять в армию студентов после второго курса. Во-вторых, увеличить призывной возраст до 30 лет. В-третьих, сделать призыв фактически круглогодичным. И, наконец, отказаться от принципа вручения повестки призывникам, на которую тот должен расписаться. Смирнов предлагает, чтобы призывники сами были обязаны прийти в военкомат, а в противном случае их ждало бы уголовное преследование. Получилось так, что генерал довольно ловко подставил министра.
Это было мнение Александра Гольца. В Томском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела командира стрелкового взвода Евгения Хлебчука. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Старшему лейтенанту предъявлено обвинение в разжигании межнациональной вражды с использованием служебного положения. Офицер, по данным следствия, пропагандировал среди подчиненных идеи национал-социализма, открыто восхищался Адольфом Гитлером и даже приобрел фашистскую военную форму. Господину Хлебчуку грозит до 5 лет лишения свободы, впрочем, со службы он до сих пор не уволен, подчеркивает газета «Коммерсант». По поводу этого инцидента высказывается военный обозреватель Александр Гольц.
Это связано с резко ухудшимся качеством образования и воспитания офицерских кадров. По сути дела, система образования в советских времен не претерпела серьезных изменений, особенно в том, что когда-то называлась партполитработой. Учебники, их содержание представляет собой такую гремучую смесь из великодержавия и национализма. По-видимому, кто-то эту горючую смесь способен воспринять всерьез,
подчеркнул военный обозреватель Александр Гольц. Согласно свидетельским показаниям, офицер рассказывал солдатам о превосходстве русской нации над другими, продолжает газета «Коммерсант». Оскорбительно он говорил о кавказцах, устраивал чтение и обсуждение газетных заметок о совершенных выходцами с Кавказа убийствах, изнасилованиях славян, иногда организовывал сеансы и показывал ролики, на которых запечатлены нападения националистов на представителей других национальностей, заключает газета «Коммерсант». Надежда Перцева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас обратимся к наиболее важным международным событиям. В Британии со вчерашнего дня появились новая парламентская коалиция, новый премьер и новый кабинет министров. Столь значительное обновление верхушки политической системы после парламентских выборов 6 мая стало результатом сложных переговоров между тремя основными парламентскими партиями. И консерваторы, и лейбористы пытались договориться о коалиции с третьей по количеству мандатов партии либерал-демократов. Преуспели в переговорах консерваторы. Кроме того, в Великобритании после ухода во вторник в отставку с поста премьер-министра Гордона Брауна к работе приступил новый кабинет министров во главе с лидером консервативной партии Дэвидом Кэмероном. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Среда 12 мая станет первым рабочим днем 12-го премьер-министра королевы Елизаветы II. Первым премьером ее 57-летнего царствования был Уинстон Черчилль. После вручения Брауном королеве заявления об отставке, Ее Величество пригласило в Букингемский дворец Дэвида Кэмерона и предложило ему сформировать новое правительство. Отставка Брауна и премьерство Кэмерона стали возможны после того, как между консерваторами и либерал-демократами было заключено соглашение о совместном формировании правительства. Попытка лейбористов составить коалицию с либдемами окончилась безрезультатно. Коалиция консерваторов и либерал-демократов пришла к власти после 13-летнего правления лейбористской партии. Это первое коалиционное правительство с 1974 года, а также первая правительственная коалиция тори и либеральных демократов в британской истории. 43-летний Дэвид Кэмерон стал самым молодым британским премьер-министром за почти 200 лет. Лидером консервативной партии он был избран в декабре 2005 года. Коалиция консерваторов и либерал-демократов успешно разрешила угрозу так называемого подвешенного парламента, который бы не позволил в ситуации отсутствия абсолютного большинства ни у одной из партий сформировать эффективно работающий кабинет министров. По условиям соглашения о коалиции, лидер либерал-демократов Ник Клегг стал заместителем премьер-министра. Еще четверо членов его партии получили министерские портфели. Новыми министрами иностранных дел, финансов и обороны стали соответствующие министры теневого кабинета консерваторов Уильям Хейк, Джордж Осборн и Лиэм Фокс. Создание коалиции должны еще одобрить члены парламента от каждой партии, а также руководство обеих партий. Считается, что здесь проблем не возникнет. Главной уступкой либерал-демократов со стороны победивших на выборах консерваторов стало обещание провести референдум о реформе британской избирательной системы с тем, чтобы нынешняя мажоритарная система была заменена на пропорциональную. Консерваторы всегда противились такому преобразованию. Большинство комментаторов считает результаты такого референдума очень проблематичными. Выступая после вступления в должность перед журналистами у резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит 10, Дэвид Кэмерон, в частности, сказал:
«Одна из стоящих перед нами задач – возродить доверие к нашей политической системе. Речь идет о наведении порядка с компенсациями парламентариям, о реформе парламента, о народном благе. Политики должны всегда ощущать себя слугами народа, а не его хозяевами».
Первым нового британского премьера поздравил в телефонном разговоре президент Соединенных Штатов Барак Обама, пригласивший Кэмерона посетить США летом этого года. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Мы продолжим обсуждение этой темы. Сейчас в прямом эфире на «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень» обозреватель Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Как вы считаете, насколько прочно новое коалиционное правительство и удастся ли Кэмерону поладить с Клеггом, с лидером либерал-демократов?
Здравствуйте, Лейла. Ну, сказать, поладит ли он с Клеггом или нет, сложно. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Насчет прочности оснований новой коалиции, давайте посчитаем. 306 мест у консерваторов, 57 у либерал-демократов, вместе 363. при необходимом квалифицированном большинстве в британском парламенте в 326. Не исключено, что к коалиции примкнут традиционно поддерживающие консерваторов североирландские юнионисты. Еще 8 голосов, итога 371. Так что, с одной стороны, казалось бы, все хорошо для правительства Кэмерона, поддержку в парламенте оно поддержит. Но, с другой стороны, не все так просто внутри самих партий, которые подписали соглашение о коалиции. Я уже не говорю о консерваторах. Дело в том, что вот это новые Тори или новое лицо партии Тори, которое Кэмерон так старательно создавал в течение последних нескольких лет, вовсе не поддерживается так называемыми заднескамеечниками, то есть традиционалистами-консерваторами, консерваторами гораздо более правыми, чем нынешняя, ну, скажем так, официальная политика этой партии. Так что, с одной стороны, у Кэмерона, видимо, будут довольно большие проблемы со стороны вот как бы ядра самой консервативной партии, консервативного истеблишмента. И среди тех, кто может на самом деле представлять некую угрозу для Кэмерона, это новый министр иностранных дел Уильям Хейк. Дело в том, что Уильям Хейк, который был одно время с 1997 по 2001 год даже лидером партии, министром иностранных дел, он, в общем, как раз представитель более консервативной, более правой части партии Тори. Так что посмотрим, как здесь будут разворачиваться события. С другой стороны, далеко не все либерал-демократы поддерживают вот это соглашение, так что Нику Клегу предстоит довольно серьезная работа по, так сказать, для того, чтобы склонить на свою сторону или на сторону соглашения довольно большое количество членов своей собственной партии, потому что обещание провести референдум, а, надо сказать, избирательная реформа была одним из главных пунктов повестки дня либерал-демократов. Так вот, провести референдум с непонятным исходом, как точно совершенно сейчас заметила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына, это совсем, скажем так, это не совсем то, чего хотели либерал-демократы, когда шли переговоры лейбористов и либерал-демократов. Речь шла о том, что эта реформа должна быть проведена в парламенте, а не с помощью референдума. Но так или иначе, компромисс заключен. Новое правительство, действительно самый юный премьер-министр Великобритании с 1812 года, первое настоящее коалиционное правительство за последние примерно 70 лет, между прочим, первый выпускник Итонского колледжа за, ну, примерно последние 40 лет. Это все говорит о том, что Британия вступает в новую стадию своего политического существования. Посмотрим, как будут развиваться события. Лейла.
Спасибо, Кирилл. Создание Великобритании нового коалиционного правительства комментировал обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. На 19 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Дмитрий Медведев отработал половину президентского срока. Какие можно подвести политические итоги? Эту тему в программе «Время гостей» обсуждают председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог Алексей Шустов. Ведет программу Виктор Резунков. Задайте вопрос нашим гостям. А во второй части программы «Свобода в полдень» мы поговорим о проявлениях национальной нетерпимости, а также о том, что во Франции депутаты Национальной ассамблеи одобрили резолюцию, рекомендующую воздержаться от ношения паранджи в общественных местах, а также о том, что сегодня открывается Каннский кинофестиваль, самый престижный, самый знаменитый кинофестиваль в мире. Об этом сразу после краткой сводки новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту ливийской столицы Триполи при посадке разбился пассажирский самолет, летевший из ЮАР. Погибли все находившиеся на его борту пассажиры и экипаж, всего 105 человек. 15 мая объявлено в Кемеровской области днем траура в связи с трагедией на шахте «Распадская». В результате двух взрывов на шахте в ночь на 9 мая погибли 60 человек. Неизвестна остается судьба 30 горняков. Спасательные работы продолжаются, однако шансов найти живых практически нет. Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли во втором основном чтении президентские поправки в избирательное законодательство о малых партиях. Генпрокуратура просит Хамовнический суд Москвы продлить срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 3 месяца, до 17 августа, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Великобритания приступила к работе новый кабинет министров во главе с лидером консервативной партии Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». 43-летний Кэмерон стал самым молодым британским премьер-министром за почти 200 лет. В Бишкеке у здания парламента Киргизии проходит многотысячный митинг с требованием установить власть закона в стране и задержать сторонников бывшего президента Курманбека Бакиева. В республике сегодня проходят траурные мероприятия в память о погибших во время событий 6-8 апреля. Нижняя палата парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрила проект конституционного закона о присвоении Нурсултану Назарбаеву статуса «лидера нации». На северо-западе Китая, в провинции Шанси, совершено нападение на детский сад. Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, 7 детей убиты, еще 20 ранены. Другие подробности не сообщаются.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Лейла Гениатуллина. Продолжается дискуссия о судьбе 282-й статьи Уголовного кодекса России. К обсуждению подключился Правозащитный совет Петербурга. Эта статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы за распространение взглядов, разжигающих рознь на почве национальной расовой принадлежности. Общественная дискуссия о судьбе 282-й статьи разгорелась с подачи лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он в марте прошлого года внес в Государственную Думу законопроект, по которому предлагается отменить уголовное наказание за возбуждение ненависти или вражды по расовому, национальному, религиозному, половому и социальному признаку. Законодательная инициатива ЛДПР не получила ощутимой поддержки у властей и в Думе, но как повод для дискуссии идея Жириновского жива до сих пор. В апреле этого года начался сбор подписей в интернете под обращением к президенту отменить так называемую экстремистскую статью, ведь по ней были осуждены и десятки правозащитников, дела которых общественно считает сфабрикованными. В связи с этой дискуссией Правозащитный совет Петербурга выступил, казалось бы, парадоксальным заявлением в защиту 282-й статьи Уголовного кодекса, как гарантии защиты чести и достоинства национальных, сексуальных, социальных меньшинств. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская попросила тех, кто подписал заявление, мотивировать свою точку зрения.
Почему вообще разгорелись споры о том, нужна ли 282-я статья Уголовного кодекса, позволяющая привлекать к ответственности граждан, действующих по мотивам национальной или расовой неприязни? Дело в том, что в последние годы в правоприменительной практике появилось много примеров, когда эта статья применяется не по назначению, а для подавления инакомыслия и разного рода оппозиционной деятельности, говорит секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Статья координируется с статьей Конституции, в которой говорится, что запрещено в нашей стране разжигать ненависть на ксенофобской почве. Это статья 282 Уголовного кодекса и трактует это разжигание как уголовное преступление. Еще многие правозащитники стали говорить о том, что эту статью надо исключить из Уголовного кодекса, поскольку под нее подводятся часто высказывания, которые осуществляют правозащитники, защищая права граждан против деятельности власти держащих и против правоохранительных органов. Но вот мы все-таки пришли к выводу вот какому. Если эту статью убрать из Уголовного кодекса, ненавистнические как дела, так и высказывания, ксенофобская деятельность вообще не может быть осуждена по нашему законодательству.
Тогда получится, что в Конституции такая статья останется, а наказать за ее нарушение будет невозможно.
Надо бороться не за то, чтобы эту статью отменить и оставить безнаказанными людей, которые разжигают ненависть на расовой почве, а за то, чтобы под эту статью не подпадали граждане, которые, собственно, к ее содержанию никакого отношения не имеют.
Такого же мнения придерживается и другой член Правозащитного совета Юрий Вдовин, оговариваясь, правда, что неясно, как именно добиваться правильной трактовки 282-й статьи.
Я бы добивался того, что любые решения судов по отношению к демократам с применением этой статьи всячески, так сказать, протестовывают вплоть до Европейского суда по правам человека, где шансы на выигрыш достаточно большие.
Отмена этой статьи сделала бы невозможными процессы против убийц Николая Геренко или убийц иностранных студентов. В заявлении правозащитного совета говорится, что в текст статьи нужно внести изменения, но ни в коем случае не отказываться от законодательного запрета публичного распространения расистских и националистических взглядов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев задал этот вопрос жителям Чебоксар.
Да не особо не приходилось, кстати, сталкиваться. Я сама нормально отношусь к этому. Ну, а есть, конечно, в транспорте. В транспорте люди, значит, если начинают, допустим, разговаривать на другом языке, там замечания делают и все прочее. На работе тоже моменты бывают. Кто, значит, хочет, допустим, кто-то разговаривает на своем языке, кто-то, значит, хочет на своем говорить. В школе вот изучают чувашский язык, в частности, у нас здесь в Чувашии, да, многие родители недовольны, вот.
Нам ни с кем не приходилось сталкиваться. Мы чуваши, как бы к чувашам и русские, и все относятся хорошо, как бы. На учебе вот бывают разговоры, то, что вот слишком много вот приезжих, негры и так далее, евреи вот тоже, ну, недолюбливают, как бы, то, что вот занимают наши рабочие места по отношению, вот, допустим, к таджикам, узбекам. Как бы наши люди без дела, вот пьют, ходят, шатаются, они работают, деньги зарабатывают наши. Вот такие разговоры как бы идут.
Никакой не проявлял и не проявляли. Никто и никогда не попадало на таких людей.
Нет, не сталкивалась. Единственное, что вот насчет русских чуваши слышала. Но вообще не сталкивалась. Все хорошо.
Проявление, ну, как сказать, ущемление коренного населения, захват власти выходцами этнических группировок с Кавказа. Пресса вся принадлежит жидомасонской мафии, плюс, ну, и телевизор тоже, вот.
Я такими вещами не встречалась, я все время с вашей живу.
В армии мне приходилось с этим сталкиваться.
По крайней мере, мне, а в армии были, я вот если говорить, что как бы мои отношения, то мне, ну, без разницы, как бы нетерпимость.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, с какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Продолжается программа «Свобода в полдень». Во Франции депутаты Национальной ассамблеи одобрили резолюцию, рекомендующую воздержаться от ношения паранджи в общественных местах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Ношение паранджи наносит ущерб ценностям Французской Республики, говорится в резолюции, принятой сегодня единогласно французскими парламентариями. Данная резолюция носит лишь рекомендательный характер. Тем не менее, ее одобрение можно считать первым шагом на пути к законодательству, запрещающему ношение в общественных местах паранджи, полностью скрывающей лицо женщины мусульманской одежды. 19 мая соответствующий законопроект будет предложен на рассмотрение Совету министров. В начале июля его должны рассмотреть депутаты Национальной ассамблеи, а в начале сентября – сенаторы. Таким образом, осенью закон может уже вступить в силу. Паранджу во Франции носят всего около 2000 женщин-мусульманок, при том, что в стране проживают около 6 миллионов граждан мусульманского вероисповедания. Вот уже несколько месяцев эта законодательная инициатива вызывает неприятие не только у мусульманской общины, которая видит в ней попытку стигматизации всех французских мусульман, но и у некоторых общественно-политических деятелей Франции. Недавно политик, бывший министр иностранных дел Ролан Дюма, в интервью информационному сайту Ума ТВ, освещающему интересующие французских мусульман вопросы, высказал свои опасения в связи с законопроектом о паранже.
Франция – мирная страна. У нас нет таких проблем, как в Ливане, как на Ближнем Востоке.
У нас даже нет террористических актов, как были в Англии или в Испании. И мы сейчас занимаемся тем, что посредством неловких слов, деталей, штрихов, законопроектов и прочих дебатов создаем климат, который будет угрожать нашему мирному государству. И это приведет к проблемам. Как это произойдет? Разве нужно ради сотни женщин, которые носят паранджу, принимать специальный закон? В результате этого мы объединим определенную группу мусульман арабского происхождения, которые скажут: «Этот закон направлен против нас». И таким образом сформируется враждебная сила. Мы сами будем лихо. В результате мы получим восстание. Сначала небольшое, а потом, возможно, более существенное. И это рискует стать тем потрясением, которое положит конец нашему спокойному мирному существованию.
Это было мнение французского политика Ролана Дюма о законодательной инициативе, направленной на запрет паранджи. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Реальный эффективный курс российского рубля за 4 первых месяца года повысился на 9%, сообщил Центральный банк. При этом рост к американскому доллару составил 4,8%, а к евро – 13,8%. При определении реального эффективного курса рубля, в отличие от его номинального значения, учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась более чем на 0,9%, составив к 5 мая примерно 2 миллиона 147 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу апреля составляло 6 миллионов 436 тысяч человек, или 8,6% экономически активного населения. Импорт легковых автомобилей в Россию и стран дальнего зарубежья в первом квартале сократился на 43% к уровню такого же периода 2009 года до 88 100 штук, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. При этом ввоз грузовиков снизился на 3,7%, составив 5 600 автомобилей. Немецкая компания Continental, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, до конца года примет решение о строительстве заводов в России и Индии, заявил представитель компании, не сообщив при этом других деталей будущих проектов. В 2002 году Continental и правительство Москвы планировали организовать совместное предприятие по производству покрышек на базе Московского шинного завода. Однако оно так и не было создано, а в конце 2004 года немецкая компания вышла из планируемого проекта. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 27 апреля по 4 мая выросли на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 21 рубль 63 копейки, или по текущему курсу более 71 американского цента. Рост цен на бензин был отмечен в 36 региональных центрах страны, тогда как 40 они остались на прежнем уровне. Снижение цен на топливо было зафиксировано в 7 региональных центрах. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 14-ю неделю подряд. Курс доллара на сегодня 30 рублей 36 копеек, на 36 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 59 копеек, по сравнению со вторником он также подешевел на 36 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О международных и российских новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Пришло время рассказать о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту ливийской столицы Триполи при посадке разбился пассажирский самолет, летевший из ЮАР. Погибли все находившиеся на его борту пассажиры и экипаж, всего 105 человек. 15 мая объявлено в Кемеровской области днем траура в связи с трагедией на шахте «Распадская». В результате двух взрывов на шахте в ночь на 9 мая погибли 60 человек. Неизвестной остается судьба 30. В Кабардино-Балкарии в результате подрыва автомобиля в городе Баксан ранен местный житель. Контузию получил сотрудник милиции. В Лондоне объявлено о первых назначениях в новом коалиционном правительстве. Киргизии проходят траурные мероприятия в память о погибших во время событий 6-8 апреля. Нижняя палата парламента Казахстана одобрила проект конституционного закона о присвоении Нурсултану Назарбаеву статуса лидера нации. На северо-западе Китая совершено нападение на детский сад. Сообщается, что 7 детей убиты и еще 20 ранены. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Великобритания. Новый премьер Ее Величества.
Комментарии экспертов.
Критик Андрей Плахов о Каннском фестивале.
Право автора.
Виктор Ерофеев. Как Григорий Гробовой отменил смерть.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости культуры. Сегодня открывается Каннский кинофестиваль, самый престижный, самый знаменитый кинофестиваль в мире. Он начнется с премьеры фильма режиссера Ридли Скотта «Робин Гуд» с Расселом Кроу и Кейт Бланшетт в главных ролях. В течение 11 следующих дней в Каннах в конкурсе и вне конкурса будут показаны десятки кинокартин, среди которых фильмы режиссеров Майка Ли, Кена Лоча, Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Дуга Лимана, Такеши Китано, Натара Иосилиани, Жана Люка Годара, Оливера Стоуна, Вуди Аллена и многих других. Российских зрителей, вероятно, будет особенно интересовать фестивальная судьба, представленной в конкурсе ленты режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». Подробнее о программе фестиваля Валентин Барышников.
В конкурсной программе Каннского фестиваля 19 лет, в том числе «Другой год» Майка Ли, «Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Честная игра» Дуга Лимана, «Принцесса Монпенсье» Бертрана Тавернье, «Аутридж» Такеши Китано и добавленная в последний момент лента «Роуд Айриш» Кена Лоуча. Еще одна конкурсная картина – игровой фильм «Счастье» моего украинского режиссера-документалиста Сергея Лазницы. Многие российские любители кино, вероятно, будут следить за фестивальной судьбой, представленной в конкурсе ленты Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». В беседе с кинокритиком Андреем Плаховым мы говорили об этой картине, как и о других фильмах фестиваля. Как по вашему ощущению, опыту, какова судьба фильма Михалкова? Я понимаю, тут сложно предсказывать, но все-таки.
Еще до начала фестиваля на этот фильм была предпринята довольно сильная атака со стороны европейской прессы и прежде всего французской. Появились две статьи в газетах «Либерасьон» и потом в газете «Ле Монд», в которых, ну, в общем, рассказывалось о Михалкове главным образом с точки зрения его роли в общественных процессах в России. И это был весьма негативный портрет. Что касается фильма, ведь дело в том, что его журналисты и критики французские не видели. Действительно, они писали не о фильме, а о самом Михалкове. Тем не менее, там звучали голоса, как бы претензии к руководству Каннского фестиваля, к отборочной комиссии, которая выбрала эту картину. В одном, уже не помню, в каком-то издании даже говорилось о том, что это просто ленинский фильм. Руководитель компании «Вайлдбанч» Винсент Мараваль, который прокатывает фильм в Европе, высказался резко негативно по поводу этих статей, сказал, что нельзя писать плохо о фильме, дискредитировать фильм, когда он еще не вышел на экраны. Но журналисты парируют, говорят, мы фильма не видели, пишем пока не о фильме, об его авторе. Когда посмотрим фильм, тогда напишем о фильме. Трудно сказать, как этот скандал разовьется, он уже существует. И, конечно, это продолжение и отражение тех скандалов, которые сегодня происходит вокруг Михалкова в России.
Обычно в программе в конкурсной где-то 20-22 фильма. В этом году фильмов 19. Что тут есть какая-то нехватка с хорошими фильмами?
И вообще надо сказать, что программа Каннского фестиваля, на первый взгляд, производит довольно странное впечатление. И об этом тоже пишут журналисты. И это тоже одна из конфликтных тем между журналистами и продюсерами, дистрибьюторами фильмов. Потому что прокатные компании, конечно, лоббируют свои картины, своих режиссеров, пытаются протолкнуть их в конкурс. И такое ощущение, что иногда им это удается даже вопреки действительным художественным качествам этих картин. Впечатление такое, что конкурсная программа этого года не так уж сильна. Об этом тоже пишут критики, что недостаточно фильмов, на которые хотелось бы пойти, которые бы как-то зажигали воображение и аппетит, так сказать, у киногурманов, у киноведов, кинокритиков. Режиссеры, некоторые представленные здесь, уже находятся не в лучшей творческой форме. Молодых имен, которые хотелось бы, чтобы открывал Каннский фестиваль, очень мало, по крайней мере, в основной конкурсной программе практически их нет. Получается, что в основном говорят сегодня про фильм режиссера Вичитонга Вирасатакула, это новый модный режиссер из Таиланда, но ведь все-таки Каннский фестиваль – это главный фестиваль мира, и хотелось бы, чтобы программа его в этом смысле была более вдохновляющей.
У меня глаза, в принципе, разбежались от имен. Инариту, Дук Лиман, Такеши Китано, Вуди Аллен, Оливер Стоун, Стивен Фрирс, Ридли Скотт, Атаре Асселяне.
Трудно говорить о невиданных фильмах, но понятно, что, предположим, фильмы Вуди Аллена или Оливера Стоуна или других знаменитых режиссеров вряд ли поразят чем-то особенно новым. В лучшем случае это будут просто хорошие фильмы, еще один фильм такого и такого-то режиссера в его обычном духе. Все-таки мне кажется, что фестиваль должен больше рисковать и привлекать молодых и новых режиссеров. Вот один из новых режиссеров для Канна, это, кстати, Сергей Лазница, тоже в какой-то степени наш человек, снимающий на русском языке. И его картина «Счастье мое» будет представлена в конкурсе Каннского фестиваля. Но других таких примеров почти нет. Видимо, в конкурсе все-таки предпочтение отдается именам апробированным, таким как Бертран Тавернье, Кен Лоуч, как, возможно, Никита Михалков, Такеши Китано. Ну, вопрос в том, насколько хороши эти фильмы при ближайшем рассмотрении. В прошлом году, когда имена тоже были очень вдохновляющие, как раз даже более вдохновляющие, чем в этом году, еще более. Но в итоге все-таки скорее результатом фестиваля было разочарование. Конкурс – это главная его часть, которая определяет некий вектор движения кинематографа, его развитие на ближайший год, а может быть, и на ближайшие несколько лет. В этом смысле от Канна всегда ждут каких-то вот гениальных прозрений по максимуму. Конечно, ясно, что это не всегда удается, но к этому надо стремиться.
Это был кинокритик Андрей Плахов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Радио «Свобода» продолжает цикл, посвященный окончанию Второй мировой войны в Европе и сегодняшнему восприятию событий тех лет. Республика партизанка. Такой стереотип, кажется, навечно получила Белоруссия. Спустя десятилетия после окончания войны исследователи заговорили о том, что белорусское сопротивление вовсе не было таким однородным, как утверждают учебники. А заброшенные из российского тыла для организации партизанского движения чекисты не сильно отличались в своих зверствах от передовых немецких отрядов. Кроме того, параллельно с фронтовыми баталиями на территории Белоруссии развернулась самая настоящая гражданская война. Тему продолжит наш корреспондент Игорь Корней.
Многие произведения одного из старейших белорусских писателей Виктора Касько посвящены военным событиям. Критики единодушны. Если признанный классик военного жанра Василь Быков в своих книгах отобразил самое пекло войны, то Касько, как никто другой, проникновенно показал войну глазами ребенка. А какая война в литературе еще не описана?
Это рисковая война. Это война близкая, партизанская, близкая до громадянской войны.
Правдиво не описана война партизанская, деревенская, близкая гражданской. У нас не сказано о том, какой она была. И жестокой, и кровавой, и смешной. И немцы, и партизаны, как могли, обдирали крестьянина. И именно он больше всего выстрадал в этой войне. Или же взять такую личность, как генерал Гиль Родионов, офицер Красной Армии, военнопленный, командир немецкой карательной части, затем партизанский комбриг. Он и от Гитлера получил высшую награду Рейха, и от Сталина, героя Советского Союза. Правда, о такой войне лишь иногда выходит на поверхность, вопреки официальной идеологии, официальному мифотворчеству.
Той мифотворчести официальной.
Историк Анатолий Сидоревич солидарен с Виктором Касько. В Беларуси действительно шла настоящая гражданская война. Если немецкое командование на оккупированных территориях пыталось навязать какое-то подобие немецкого порядка с достаточно понятными схемами налогообложения, то партизанский оброк зачастую оказывался неподъемным делом. Тогда на защиту имущества и продовольствия становились отряды самообороны вооруженных крестьян.
Самая натуральная война была громадянская. Боронились от куферщиков.
Самая натуральная была гражданская война. В деревнях создавались отряды самообороны, которые защищались от так называемых куферщиков, партизан, воровавших еду и имущество из хат. Потом знаменитый партизанский комиссар Иван Варвашеня, ставший впоследствии секретарем столичного обкома, объявил этим отрядам священную войну. И сколько на его совести уничтоженных крестьянских отрядов самообороны, не сосчитать. По сути, свои били же своих. Зондеркоманды в июле 41 года уже ездили по деревням, и немцам показывали пальцем, кто был красным активистом в 30-е годы, кто был коллективизатором. И немцы расстреливали по наводке местных жителей.
И немцы же расстреливали наводцы лесовых жихаров.
В 1941-42 годах партизанские отряды почти 100% состояли из сотрудников органов НКВД, а также из окруженцев. Однако к началу операции «Багратион» в июле 1944 года, по сведениям Центрального штаба партизанского движения, на территории Беларуси действовали 272 490 партизан. Правда, по данным современного исследователя партизанского движения Вячеслава Боярского, на самом деле в них состояло около 143 тысяч человек. Точное количество населения Белоруссии, уклонявшегося от сотрудничества с советскими властями, до сих пор неизвестно. Однако есть сведения, что корпус белорусской краевой обороны, созданный белорусскими националистами при активной поддержке немецких оккупационных властей, к апрелю 44-го насчитывал 21 628 человек. Уникальная ситуация, по мнению историков, сложилась в бывшем Виленском крае. Во времена царской России это была территория со смешанным польским, белорусским, литовским и еврейским населением. В результате Советско-Польской войны 1920 года край был захвачен Польшей. Осенью 1939-го, после вторжения Красной Армии в Польшу и воссоединения Западной Белоруссии с БССР, Вильна, то есть современная литовская столица Вильнюс и Виленский край, по решению руководства СССР были переданы Литве, говорит майор артиллерии в отставке, автор биографической книги «Небышина. Война. Оккупация глазами подростка» Илья Копыл.
У Виленском крае и у Заходней Беларуси так и было.
В Виленском крае и вообще в Западной Беларуси иначе быть вряд ли могло. Все же в период с 1 сентября 1939 года и до 22 июня 1941 в западной части республики осуществлялись массовые репрессии. Люди не сильно были склонны помогать большевистской власти. Вот я сужу по своей деревне. В 1941 году и весь 42-й ни один человек у нас не ушел в партизаны. Все трудились на земле. А в леса были вынуждены податься, когда промосковские партизаны появились на территории нашего Бегомольского района. Вообще, внутреннее противостояние было таково. Партизаны и мирное население, а также партизаны красные и польские. Армия Людова, армия Краева. Регулярно случались стычки между партизанами промосковскими и, так сказать, партизанами пропольскими.
Промосковскими партизанами и, будем сказать, пропольскими партизанами.
Согласно официальным данным, Беларусь за 4 военных года, вплоть до освобождения в июле 1944-го, потеряла каждого третьего жителя республики. В абсолютных цифрах 2,5 миллиона человек. Современные эксперты утверждают, что на самом деле потерь было намного меньше – 700-800 тысяч. При этом, подчеркивают историки, немалое число реальных жертв на совести не только немецких оккупантов, но и полицаев из числа местных жителей, разномастных партизанских соединений и карательных отрядов, заброшенных с сопредельных территорий. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Фестиваль «Белорусская весна» в Киеве. Украинские и белорусские журналисты размышляют о свободе слова в своих странах. В программе «Час прессы» дискутирует редактор информационных программ канала «Белсат» Алексей Дзиковицкин, журналист издания «Телекритика» Леся Ганжа и координатор фестиваля Илья Гладштейн. Ведет программу Виталий Портников. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еще раз хочу подчеркнуть. И я, и все мы хотим, чтобы вы понимали, что вы не одни.
Скорбный список погибших горняков пополнился сегодня ночью еще 11 фамилиями.
Урок этого кризиса таков. Если вы хотите валютного союза, вам нужно развивать экономический союз в целом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.